Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Соединенные Штаты Америки расширили список лиц, в отношении которых будут применены санкции. Во-первых, визовые. Во-вторых, будет наложен запрет на пользование их счетами, за рубежом. По крайней мере, пока в Соединенных Штатах Америки сейчас, минут на минуту, мы ждем расширения европейского списка, но вроде бы эти списки будут дублироваться. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Александр Бирман в студии. Здравствуйте, Александр, экономический журналист. С нами на связи по скайпу Юлия Латынина, писатель, журналист, обозреватель радио «Эхо Москвы», обозреватель «Новой газеты». Здравствуйте, Юлия.
Здрасте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. По телефону 8 800 222 12 ждем ваших звонков. Считаете ли вы соразмерными те санкции, которые наложили на Россию вот сегодня, на сию минуту, западные, ее бывшие западные партнеры, теперь уже можно говорить так. И вот если персонально анализировать список тех, кто пострадал во всей этой ситуации, российских чиновников, российских бизнесменов, считаете ли вы, что это те люди, которых нужно было наказать? Думаете ли вы, что список должен быть расширен или, наоборот, сужен? Давайте мы начнем с первой. Сначала была маленькая часть списка. Первая часть списка, в которую вошли Сергей Глазьев, Владислав Сурков, Валентина Матвиенко, Леонид Слуцкий, Елена Мизулина. Это были первые пять человек. Вот тех, кому был запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки. Я сразу спрошу вас, Александр, не удивил этот набор, когда вы услышали о первых санкциях Соединенных Штатов? Вот эта группа.
Меня он не удивил. Другое дело, что я, ну, как бы ожидал внутренне, что действительно вот эта группа, так сказать, будет частично или полностью повторять как раз тот список, который был опубликован в четверг. Вот, то есть, как бы санкции на самом деле были. То есть первый список санкций — это по принципу тернового куста, знаете, вот эту знаменитую сказку.
Вот, которую я прочитала. Первый,
Матвиенко. То есть это, в принципе, то есть мы провели национализацию элит, да, то есть Россия провела. Теперь смотрите, вот в чем ее польза, что наши чиновники, их лишить какого-то инструмента внешнего воздействия на них, да, то есть, как бы, соответственно, счетов нет по определению, потому что вот был этот закон на запрет владения иностранными счетами, вот, соответственно, вот, вроде как санкции применены, а с них взять нечего, да. С этих чиновников. Ну, там могут быть нюансы, но эти в данном случае нюансы, это уже, как, знаете, как Александр Иванович Корейко, который, когда ему предъявили портсигар с деньгами, он сказал, что это не мой портсигар, потому что, ну, как бы, у нас... депутат Госдумы или там помощник президента не имеет права иметь, или спикер Совета Федерации не имеет права иметь зарубежные счета, поэтому, соответственно, кто не спрятался, то я не виноват. Поэтому в данном случае, как бы, первый удар с американцев был такой, ну, до известной степени только помогли России, то есть вот.
То есть помогли им сказать, что вот вы ни на что не способны, вы импотенты, вы не можете ударить так, чтобы действительно наказать, потому что этим людям нечего терять, у них нет счетов. Так.
Ну, не то, что прям так, но вот просто помогли Кремлю как бы доказать, ну вот мы провели национализацию элит, вы видите, теперь наши чиновники, а там, ну, американцы могут там делать все, что хотят, не то, что прямо вот импотенты, но вот как бы вот мы неуязвимы, то есть в данном случае. А второй список, он действительно такой более существенный, как показали сегодняшние события. Но мне кажется, что все-таки и к этому удару были готовы.
Я сейчас все-таки расскажу о втором списке, для того, чтобы передать Юле Латыниной слово для его оценки. Второй список, в втором списке, он включает в себя, во-первых, начнем с того, что членов знаменитого кооператива «Озеро». Эти люди – Владимир Якунин, Андрей Фурсенко, помощник Владимира Путина, и самое главное, что Юрий Ковальчук – это все одна группа людей, которые когда-то вместе, там, в 90-м году, 100 лет назад, организовали кооператив, жили в нем светло и радостно, и потом каким-то невероятным образом начали делать невероятные же карьеры. Все эти несколько человек, вот трое из них сегодня наказаны таким образом – Есть два человека, братья Ротенберги и Геннадий Тимченко, люди, которые считаются кошельками большой семьи. Не знаю уж, насколько это верно так говорить, но тем не менее, братья Ротенберги – это друзья Владимира Путина, детство, друзья детства его, а Геннадий Тимченко тоже очень-очень давний коллега еще с питерских времен, с тех пор, когда Владимир Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга. И плюс к этому списку добавляются еще несколько членов Совета Федерации, и очень интересные несколько есть список из приближенных Владимира Путина. Оба Ивановы, Сергей и Виктор, и Владимир Кожин, и Алексей Громов. Я думаю, что вообще все это нужно рассматривать так, какими-то отдельными блоками, потому что это тут блоки. Блок Совета Федерации, блок приближенных сотрудников и коллег Путина, блок его бывших друзей детства. И давайте мы остановимся сначала вот на этом деловом блоке. Юля, я хотела бы спросить вас, как вы считаете, вот по какому принципу они отбирали людей, которых мы называем бизнесменами, олигархами, какой тут действовал подход? Неужели вот ровно потому, что вы с Путиным были дружны, вы с ним вышли оттуда из кооператива, вот поэтому мы вас накажем сегодня за Украину?
Не, ну, прежде всего я хочу напомнить, по какому принципу отбирали первый список, да. Потому что об этом сказал шведский министр иностранных дел Карл Бильд предельно ясно. Он сказал, что первый список был составлен для того, чтобы послать сигнал Москве, что если они будут продолжать, то и мы будем продолжать. Москва не остановилась, соответственно, появился второй список. Под словом «не остановилась», насколько я понимаю, имеется в виду ситуация в Украине, потому что сейчас уже речь не идет об аннексии Крыма, сейчас речь идет уже о том, будет ли война на юго-востоке Украины. И, в принципе, предложения Кремля, которые он высказывает, насколько я понимаю, и в частных разговорах с иностранцами, и, собственно, которые высказывают кремлевские чиновники в разговорах с журналистами, они приблизительно звучат так, что если вы не хотите войны на Украине, вы должны войны на востоке и юго-востоке Украины, вы должны нам его сами отдать. Ну, в общем, трудно понять, в чем тут есть повод для компромисса. И, судя по всему, Обама и ЕС в меньшей степени был испуган тем, что продолжаются вот эти вот странные истории в Харькове и Донецке, продолжаются провокации, продолжаются люди, которые продолжаются люди, которые занимаются черт знает чем. И, соответственно, следующий удар был нанесен. Вот вы спрашиваете, по какому принципу. Да, ну, да. Самое главное – это Банк России, потому что понятно, что Банк России – это коллективный кошелек Кремля. И по трем людям, которые являются наиболее, как считается и как, видимо, американцы точно знают, близкими к Путину, это Тимченко, Ковальчуки и Ротенберги. Все остальное, это, знаете, так мелочь, и, конечно, это очень серьезно, потому что, ну, я, например, напомню, что, в конце концов, Банк России, если он держит деньги в валюте, то все эти долларовые счета отражаются на корсчетах в Америке. И понятно, что ситуация сейчас немножко поменялась по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Понятно, что Россия – это не Украина, где все окружение Януковича, ну, просто держало деньги в западных банках. И, собственно, мы видим, что режим Януковича упал ровно в тот момент, когда ЕС ввело против него санкции, ввело санкции против всех этих олигархов. Но, тем не менее, я вижу, что американцы совершенно точно отделили тех олигархов, которые составили состояние сами по себе. Они не включили в этот список даже Абрамовича, хотя Абрамович очень близок к Путину. Они включили, видимо, только тех людей. Собственно, не надо говорить «видимо», потому что, насколько я понимаю, US Treasury Department, он совершенно конкретно сказал, почему он кого включил в список. Он назвал господина Ковальчука личным банкиром Путина, соответственно, Банк России. А в господина Тимченко, опять же, US Treasury Department сказал, что у Путина есть инвестиции в Гунвар, и он может иметь доступ к активам Гунвара. Относительно Аркадия и Бориса Ротенберга, опять же, те же американцы заявили, это же публичное официальное заявление, что они получили миллиарды долларов в контрактах для «Газпрома» и для зимних Олимпийских игр в Сочи.
Правильно ли мы понимаем, что к Украине эти люди непосредственно к Украине отношения не имели к событиям на Украине? Это только исключительно по личной близости к Владимиру Путину со своими кошельками?
Но речь же идет не о той личной близости. Знаете, что они вместе катаются на лыжах. Речь во всех тех случаях, санкции коснулись тех людей, которые, как считает государственное казначейство США, даже просто государственное казначейство США, которые имеют прямое отношение к состояния которых либо получены посредством, как они считают, Путина, либо являются, как они считают, частью состояния Путина.
Но я еще раз уточняю. К Украине, мы можем считать, что к Украине непосредственно к событиям на Украине, там, к финансированию какой-нибудь там агрессии, вторжения, эти люди отношения не имеют к тому, что вот Крым сейчас отошел к России, не имеют. К политической части дела они отношения не имеют.
Ну, это же какая-то странная постановка вопроса. Это же как раз уже та ситуация, что бьют не по паспорту, а по морде, конечно, не имеют.
Понятно. Александр, вы считаете, вот Юлия сказала, что этот банк сосредоточил в себе, это кремлевский кошелек, да, этот банк. Что, ну, может быть, мы спросим ее сначала, что она имеет в виду, а потом уже вы скажете. Юль, а что вы имели в виду, когда вы сказали? Мы знаем, что там сосредоточены счета Газпрома в Банке России, но это же не значит, что это кремлевский...
Я бы сказал, далеко не все счета Газпрома.
Казначейство США. Казначейство США назвала господина Ковальчука, владельца Банка России, личным банкиром Путина. Все вопросы к казначейству США.
Понятно. Как вы расшифровываете эту фразу, Александр?
Вопросы надо адресовать не столько к казначейству США, сколько к Алексею Навальному, который, ведь эти санкции последовали после статьи Навального в Нью-Йорк Таймсе. Вот. Соответственно, у меня вообще создается ощущение, что это такая охранная грамота для Навального, потому что если сейчас как-то применительно к Навальному будут какие-то санкции применены, то все скажут, ага, вот это вот ему месть за то, что вот он раскрыл, так сказать, тайные пружины режима.
Может быть, вы объясните, что вы имеете в виду, потому что не все читают Навального в том объеме, в котором вы.
Ну, насколько я знаю, Навальный в газете «Нью-Йорк Таймс» написал, что вот, типа, вот те санкции, которые были, это так, пшик, а вот надо бить вот по ближайшему окружению, вот по кооперативу «Озеро». При этом надо понимать, что то есть мы все говорим кошелек, но с точки зрения как бы наполнения этого кошелька, да, то есть как бы да, можно сказать, что там Юрий Ковальчук, так сказать, давний друг российского президента, наверняка там есть какие-то у них взаимоотношения, но с точки зрения там не знаю, там такой вот некого сосредоточения профита, да, то есть как бы есть гораздо тоже мощные и близкие к Путину, так сказать, финансово-промышленные группы, которые, ну, Юля упомянула Абрамовича, да, но она, например, не упомянула компанию «Роснефть». Да, то есть как бы...
То есть, так, есть более богатые, более успешные, такие же близкие, но при этом...
Заведомо, да, есть тот же «Газпром».
Хорошо, который... так чем вы объясняете ситуацию с Ковальчуком?
Мне кажется, что это как бы, ну, попытка, вот опять же, используя некие общественные стереотипы,
да.
Вот, я вот не знаю, у меня нет ощущения, что казначейство США, когда оно там... принимала это решение, руководствовалась чем-то иным, кроме там интернета, публикации того же Навального и так далее. То есть вот у меня такое ощущение, что происходит некая такая, ну, некое тотальное снижение компетентности.
Но ведь это же правда, ведь ближе же нет, чем вот этот близкий круг.
Почему? Почему? А Сергей Чемезов не близок, а Игорь Сечин не близок. То есть и начнем с того, самое главное, еще раз, самое главное, то есть когда есть желание, да, там какое-то вот не просто там, ну, несколько там пощекотать нервы, да, а действительно нанести удар, то удар наносится по центрам прибыли. Центром прибыли Банк России не является. Банк России, он, ну, то есть он вовлечен в какие-то медиапроекты, сейчас выходит на рынок телекоммуникаций, но, опять же, повторюсь, центрами прибыли, есть в конечном итоге, вот как, когда действительно будет вот совсем туго, да, ну, у меня такое ощущение, что американцы на это, в общем-то, и не пойдут, да, это вот какие-то акции со стороны американцев по отношению к российским госактивам, то есть вот, например, ведь у нас значительная часть наших золотовалютных резервов как раз мы держим в... Treasury bonds, да, то есть как бы в облигациях американского казначейства. Недавно
Давайте я все-таки уточню. Вот я хочу переспросить Юрию Латынину по этому поводу. Согласны ли вы с тем, что американцы могли больнее, мощнее ударить по российскому бизнесу и по достаточно близким людям, которые стоят рядом с Владимиром Путиным, которые также богаты, которые также финансируют то, что вот тот же режим, но при этом они этого не сделали, потому что они поддались на чисто пиаровскую шумиху вот вокруг этой группы, вокруг кооператива «Озеро», вокруг того, что перечисляется в прессе, как считает Александр?
Да нет, это вообще, я просто, честно говоря, не совсем понимаю, что Александр говорит, потому что рассказывать, что американцы ввели санкции, прочтя накануне статью Навального в «Нью-Йорк Таймс», но это как-то даже не то, что несерьезно, это выдает некое там вопиющее незнание того, как вообще работает государственная машина, любая, да, хоть в Зимбабве, не то что в Америке. Что она принимает решение очень долго, и что, естественно, она прорабатывает планы заранее. Что же касается этих людей, то я все-таки напомню господину Бирману, что впервые Тимченко и Ковальчуков назвал кошельками Путина, дословно. Я еще раз повторяю, я пересказываю, я не комментирую. Господин, покойный господин Абрамович, по-моему, перед выборами 2004 года. То есть Навальный совершенно в данном случае не... Это впервые тогда были эти имена обнародованы. Я думаю, конечно, что Соединенные Штаты Америки руководствовались другими основаниями, нежели статья Навального. Я напомню, что у Соединенных Штатов Америки все-таки есть неплохие возможности отслеживать движение денег в долларах по всему миру. Как мы знаем из господина Сноудена, у них есть возможности слушать переговоры по всему миру. Вообще, я думаю, что одной из сильных мер, которые американцы сейчас могут сделать, я не знаю, пойдут они или нет, они могут, вот, собственно, часть этих разговоров опубликовать, да, сделать такой персональный Wikileaks в отношении России и некоторых близких к принятию решения лиц. Я думаю, что американцы нанесли очень серьезный удар. Он, естественно, не самый серьезный, это тоже понятно, потому что каждый раз, когда вменяемая сила идет на конфликт, она всегда должна думать о том, какой следующий шаг она может сделать. Вот в свое время, например, Владимир Владимирович, когда перекрыл газ Украине в 2006 году, он как раз нарушил этот принцип эскалации конфликта, потому что у него не было следующего шага. Вот у американцев был следующий шаг после того, как они обнародовали первый список. Они сделали этот шаг, и у них бесспорно есть некоторые следующие шаги, в том числе, наверное, и те, которые они будут делать. Что касается более сильного шага в данной ситуации, если честно, и более сильного сигнала, я его просто не вижу, потому что, во-первых, господин Сечин находится тоже под санкциями, он еще в первом списке оказался. Что же касается санкций в отношении различных российских госструктур, то, понимаете, я думаю, что мы все согласимся, что санкции в отношении чего-то государственного, они будут менее значимы, чем санкции в отношении чего-то личного. Довольно смешно говорить, что там можно арестовывать какие-то российские государственные вещи. Но когда, скажем, Владимир Владимирович приезжал в Ливию в шатер Каддафи и там спокойно отказывался от российского государственного долга, то есть тех денег, которые богатая Ливия должна была именно всему бюджету. Но взамен заключались какие-то договора, по которым деньги получали структуры того же господина Якунина. Да, то есть в данном случае американцы, наверное, посмотрели, что более лично важно является для Путина. Доходы господина Якунина, ведомство господина Якунина или вот какие-то государственные структуры. Понятно, что есть еще очень важная вещь, которая называется «Роснефть» и «Газпром», но это очень обоюдоострая вещь, потому что понятно, что в тот момент, когда санкции, это, наверное, уже как бы вот последний шаг, который остается в запасе, на которого я не думаю, что быстро дойдет дело, потому что, конечно, в тот момент, когда санкции будут наложены на «Роснефть» и «Газпром», они будут наложены на 70% российского валютного на 70% российского экспорта. Они будут, во-первых, достаточно тяжелы для Европы и мира. А во-вторых, как я уже сказала, это такая вещь, которой надо, видимо, прибегать в последний... Это такой аргумент, который надо иметь про запас. Но самое главное, что я хочу сказать, что, конечно, и не надо налагать санкции на Роснефть и Газпром, потому что есть гораздо более простые способы сделать ту же самую гадость России. Не прибегая формально к санкциям, достаточно несколько уронить цены на нефть, и достаточно начать разрабатывать в Европе сланцевый газ, чтобы у российского бюджета начались большие сложности без всяких санкций.
Юля, спасибо. Давайте я сейчас, Александр, вы ответите. Я два звонка примем, потому что люди ждут. Андрей из Иркутска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Мне хотелось бы, Юле, хотелось бы комментарий услышать. Вот я хочу понять, вот эта вся хваленая демократия, я считаю, что она, откровенно говоря, сделала преступление. Почему? Потому что вот этим вот кооперативу «Озеро», всему, да, а потом вот многим депутатам, как Мизулиной, Сидякину и еще там прочим, нужно было вот эти вот санкции наложить еще как минимум года два назад. Это что получается? Они, получается, обслуживали наш оккупационный режим, что ли? Вот так вот получается. Вот
а эти повод, вот, а повод какой был два года назад? Андрей, повод какой был на них два года назад наложить санкции?
Болотная площадь. И не только Болотная площадь. Зажим всех свобод, которые у нас, в общем-то, с успехом проходят. Я говорю, что режим-то оккупационный у нас.
Поняла, Андрей. Ваш вопрос поняла, записала. Он не пропадет. Давайте послушаем, что хотел спросить Виталий из Лобни. Здравствуйте, Виталий. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Ну, по-моему, принятые санкции с невыездом чиновников, вот там полтора десятка или два десятка в США и Европу, это недейственное, ну, это смехотворно, как слону дробина. С банком тоже под большим вопросом. А вот какие, по вашему мнению, мог бы Обама, а затем и Евросоюз, придумать действительно эффективные санкции, которые привели бы, ну, это максимум, конечно, к возврату Крыма. И второй момент. Прокомментируйте, если можно, пожалуйста, массовый переход, вот то, что сейчас творится, частей армии Украины в Крыму, в ряды армии России. Каковы основные мотивы?
Спасибо большое, Виталий. Второй вопрос совершенно не имеет никакого отношения к теме нашей программы сейчас. Я спрошу Александра Бирмана. Александр, все-таки вот просит, как я понимаю, слушателей оценить вот действенность этих санкций. Я не думаю, что так уж весело Валентине Матвиенко не ездить в Америку. Это не очень приятная история. Если она до того, как ввели санкции, хорохорилась и говорила, что будем отдыхать в Крыму, все хорошо, там замечательный воздух, то когда ввели санкции против нее, она сказала, что это политический шантаж, такого никогда не было, она раскричалась очень громко. Мне не показалось, что она спокойна.
Мизулина,
не Мизулина, а Матвиенко. Матвиенко. Матвиенко раскричалась, да. Будь здоров, гораздо громче, чем до того. Вот эти бизнесмены, что они теряют? Просто объясните на пальцах, что они теряют сегодня, когда им нельзя выехать за границу, когда заморожены их активы. Ротенберги, Тимченко, Ковальчук. Что они теряют?
Я сейчас немножко верну. Там у Юли прозвучало, на мой взгляд, две... Ну, одна точно неточность, потому что про кошельки и прочее это говорил, если не ошибаюсь, Рыбкин все-таки, а Абрамович еще не покоен.
Он был вторым Абрамовичем. Первым сказал Рыбкин в московских,
наверное,
новостях.
А не Абрамович, потому что Юля сказала Абрамович, скорее всего, Борис Абрамович, а не Абрамович.
Чистая правда, что первым сказал Рыбкин об этом, да.
Это самое. То есть это был некий такой вброс, технология вброса для дальнейшей демонизации.
Ну, мы узнали об этих людях от Рыбкина, это правда,
да,
хорошо.
Да, это один момент. А второй момент, все-таки там про Ливию она вспоминала, но как бы когда она говорит, что вот там государственные компании это одно, а другое дело компания Якунина, компания Якунина, она, в общем, тоже государственная. То есть можно также говорить, что компания Сечина и компания Якунина, да, то есть Роснефть и Газпром,
хорошо,
и РЖД.
Да, объясните, что они теряют, эти люди, Якунин, что потеряют.
Что они теряют? Да. Ну, понятно, что большей степени, наверное, среди, если говорить из бизнесменов, я думаю, что больше всего, ну, с точки зрения, так сказать, внешних контактов теряет Якунин, потому что Якунин ведет, помимо всего прочего, некую такую политическую деятельность.
Ну, так, ну да, он вообще посол всего.
Да, я знаю. Я, честно говоря, не припомню, ездил ли он в Штаты, потому что речь идет, если говорить о визовом, ну хорошо, там, опять же, мы не знаем, какие будут санкции.
Он там работал когда-то в Штатах.
Ну, это да, нет, это я знаю, нет, я имею в виду, что вот устраивали он свои эти там
презентации,
форумы и так далее в Штатах. Вот. То есть поездка в Штаты в данном случае, ну, я думаю, что то есть отсутствие американской визы, я думаю, что это не слишком большая проблема. Так. Действительно, так сказать, создается проблема, например, ну, там есть компания Gunvor, да, которая является крупным нефтетрейдером.
Это Геннадий Тимченко.
Да, Геннадий Тимченко. И как бы у контрагента, вот она купила некий объем нефти под продажу неким, то есть контрагентом, а контрагенты говорят, что мы типа не можем, потому что акционер под санкциями. Но Тимченко, как вчера сообщили, Тимченко еще 19 марта, если не ошибаюсь, вышел из состава акционеров Gunvor.
Чувствуя, что да, это случится.
Поэтому, собственно говоря, под Gunvor... Это, то есть Gunvor под эти санкции не попадает. Да, и Gunvor нет в списке федерального казначейства. Gunvor был упомянут в контексте Путина и так далее агентством Bloomberg. Но это пока только вот некие рассуждения. Да? Теперь дальше, что касается Банка России.
То есть Тимченко, вот оставшийся, учитывая, что он свой пакет продал, он, опять же, ничего такого...
Ну, нет, он теряет в каких-то бизнес-контактах, он теряет в каких-то, так сказать, ну, в каких-то перемещениях, если там такие же санкции будут, у него там активный там, и, там, бизнес в Европе и так далее. Да. То есть всяко разное у него, но, как бы, знаете, как в том анекдоте, это ужас, но не ужас, ужас, да? Теперь, что касается Банка России, не думаю, что там прямо все долларовые счета отражаются на, вот, как Юля сказала, что на американских, то есть, американских этих самых, то есть, видят, Штаты видят, что американские регулирующие органы, вот, то есть, в принципе, есть возможность как-то это все решать через офшоры, я думаю. И вот возвращаясь к вопросу о реакции, то есть именно неких санкциях в отношении госструктур, да, то есть вот я просто в конце прошлой недели Bloomberg опубликовал такую забавную статистику, что резко снизилось, то есть на 100 миллиардов долларов снизился пакет, которыми владеет пакет американских казначейских облигаций, пакет, которыми владеют центральные банки. То есть они же ведут статистику, как какие центральные банки, какие их бумаги покупают. И они делают предположение, что это Россия перевела часть своего пакета американских гособлигаций в какой-то офшор. То есть все, то есть эти бумаги как бы остались у России, но они...
То есть они готовятся и еще раз готовятся.
Они, но это было, я поясню, это было в конце прошлой недели. 14 марта, то есть агентство Bloomberg эту информацию опубликовал. Там все на уровне предположений, понятно, что ЕЦБ не...
И что это значит, что они вывели в офшор эти бумаги государства? Что это значит?
Ну, это значит, что от наиболее болезненных ударов, в принципе,
то, что я сказал, застраховать.
Да, вот. И что касается... Долларовый бизнес, как таковой, вот можно, так сказать, почитать вчерашнюю статью, опубликованную на интернет-сайте журнала Forbes российского. Да.
Да, ну, закончите, как бы, человек тут...
Долларовые американские активы, то есть активы, которые размещены вот в Штатах, в бизнесе Банка России, занимают очень маленькую долю.
Я сейчас еще переспрошу у Юли одну вещь по поводу Банка России. Давайте послушаем Арслана Ахалова, он звонит с Украины, с мобильного телефона. Арслан, извините, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, всем доброго вечера. Уважаемый, у меня такой вопрос к Юле Латыниной. Я знаю, что я сам туркмен по национальности, что Россия из-за проблем «Газпрома» в Туркменистане был взорван узел учета газа. А по контракту Россия должна была платить деньги, но она отказалась и не стала платить. Почему с Украины Путин требует по контракту, а Туркмении он не хочет платить? Это первый вопрос. Второй вопрос...
Он не имеет отношения к нашему разговору.
Когда Путин продал русских за газ Туркмении, там 200 тысяч...
Нет, я, Арслан, нет, простите, пожалуйста, у вас есть какая-то своя история, мы ее сейчас не обсуждаем, это отношение России с туркменским газом, это другая тема, мы не будем сейчас отвлекаться. Юля, я спрошу у вас про Банк России. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что немаловажную роль сыграла в том, что наказан Юрий Ковальчук, в том, что мы еще об этом не сказали, это крупнейший медиамагнат, крупнейший, практически вся российская пресса, вся реклама уже давно под ним. И, может быть, это какое-то некое наказание за ту пропагандистскую кампанию, которую вела российская пресса в этой войне, и за то влияние, которое она оказала, в том числе на выбор крымчан. Скажите, это есть ли, может ли быть как-то пострадать пресса, которой он владеет, с учетом того, что счета блокированы этого банка зарубежными? Может ли это как-то сказаться на ее судьбе?
Ну, во-первых, нет, потому что понятно, что Банк России продолжит свое функционирование, и что в случае чего, так сказать, все средства России будут брошены на спасение Банка России. Mm-hmm. Ничего ему в любом случае не угрожает. Пункт второй. Я не думаю, что Ковальчук пострадал за прессу. Он действительно является крупнейшим медиамагнатом, причем не только в том, что касается прессы, но и в том, что касается монополии на рекламу. После того, как после назначения Михаила Юрьевича Лесина главой «Газпром-медиа», «Газпромбанк» так или иначе контролирует еще и весь рынок телевизионной рекламы практически 100%, потому что до того, как Лесин был назначен на «Газпром-медиа», несмотря на то, что «Газпром-медиа» формально принадлежало тому же самому «Газпромбанку», все-таки оно напрямую через Сенкевича контролировалось скорее Миллером и, так сказать, грубо говоря, Сенкевич там считался человеком Медведева. Но сейчас не об этом. Так вот, ну, я не думаю, что вот то, что... То, что роль Ковальчука в медиа имеет какое-то отношение к этой истории, ну, согласитесь, пока у нас там Добродеев не подвергнут санкции, Эрнст не подвергнут санкции. Но Дмитрий Киселев – это все-таки там особая история, да, это уже, так сказать, всех учили, но не надо быть первым учеником. А вот, то есть, еще раз повторяю, я не думаю, что это имеет какое-то отношение к медиа.
Понятно. Понятно. Сергей Барнаула, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я бы хотел задать вопрос госпоже Латыниной. Юлия Леонидовна, вот скажите, пожалуйста, если сейчас экономические санкции со стороны европейских стран, Соединенных Штатов и вообще в целом мирового сообщества будут нарастать, а, скорее всего, ну, судя по настроениям, так оно и будет дальше. Может ли случиться так, что господин Путин включит реверс, или, говоря по-простому, включит заднюю? Если он включит эту заднюю, то как, каким образом он тогда он сможет это сделать, не потеряв лицо перед своим избирателем?
Спасибо вам большое за вопрос. Я объединяю его вот с вопросом Андрея из Иркутска. Объединяю. Получится так. Во-первых, все-таки, чтобы не забыли о первом вопросе. Во-первых, почему Запад, Европа давно еще, когда началась Болотная, когда было видно, что идет фальсификация выборов, зажим свободы, почему они не попытались тогда воздействовать на ближайшее окружение Владимира Путина, которое был шанс, все тогда надеялись, может быть, сможет его уговорить и сказать, что не создавая нам проблем, договориться с ним как-то. Я помню, что была такая светлая идея. Это первый вопрос. И второй вопрос, если санкции усилятся, если эти друзья сделают сейчас то, чего от них уже давно ждут, то есть объяснят ему, что так нельзя, потому что мы страдаем, наш бизнес страдает, то как он может выйти из этой ситуации, не потеряв лицо? Это то, что спрашивает Сергей из Барнаула.
Это мне вопрос.
Да.
Ну, первый вопрос, почему не было санкций после Болотной, элементарно, Ватсон, потому что мир, и, на мой взгляд, совершенно справедливо, гораздо резче реагирует на то, что происходит во внешней политике, на нарушение баланса между государствами, чем на то, что происходит внутри государства. К примеру, Саддам Хусейн делал, что хотел со своими курдами, и никто на это не обращал внимания, пока он не полез в Кувейт. В этом смысле другой вопрос, почему не было санкций после войны с Грузией? Это более существенный вопрос. там, ответить, очевидно, там, заключается в слабости Европы и там, в слабости современного мирового порядка, который действительно там, трещит по швам. А пункт второй, как сможет Путин отступить, не теряя лица, абсолютно элементарно, как я уже сказала, все на самом деле понимают, что сейчас на кону стоит не вопрос об аннексии Крыма. Аннексия Крыма – это были первые санкции, в любом случае это заиграно, да, все, так сказать. Крым присоединен, дальше это будет там, как Северный Кипр на многие десятилетия. А речь идет о том, будут или нет продолжаться беспорядки в Юго-Восточной Украине, будет ли Путин, будет ли Кремль пытаться сорвать выборы президентские в Украине, что для него жизненно важно, потому что понятно, что сейчас Кремль говорит, что там нелегитимное правительство. Очевидно, что если после того, как пройдут выборы, уже это будет совсем невозможно говорить. И просто перестать это делать, просто перестать говорить на встречах с иностранцами, что мы хотим, что давать понять, как сейчас говорят в Кремле, что вы без нас вопросы Украины не решите, меняете Конституцию Украины, или там, типа, мы ее поменяем сами.
Юль, но то, что он отмотает с Крымом, уже нет никакой надежды, потому что наши слушатели звонят и говорят, как он может все-таки вернуть то, что забрал.
Да нет, но это не серьезно. Никто Крым не вернет, это новая международная реальность, с которой всем придется считаться, и в этой международной реальности точно так же виноваты сами украинцы, потому что они вели себя на редкость бездарно, они видели, что сосредотачиваются войска, они не дали, так сказать, никаких приказов своим войскам, они не сказали ни мяу. В общем, полное такое впечатление, что господин Яценюк и компания, они были заняты дележкой министерских портфелей и просто не обратили внимания на то, что происходит в Крыму. Ну, понимаете, Украина тоже должна расплачиваться за то, как она себя ведет, не только Россия.
Анна из США звонит нам. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Вот я хотела бы сделать такой комментарий. Я выросла в Советском Союзе и уже живу в Америке почти 30 лет. Вот. И, во-первых, очень спасибо большое вам за ваши передачи, потому что вы практически единственный источник для нас были давно и остаются сейчас. Ну вот насчет Обама и его правительства дилетанты, вот госпожа Латынина говорила, что проделывается работа. Я не знаю, почему Россия считает, что американское правительство сегодняшнее имеет какие-то знания вообще о России, о том, что идет. Они действительно дилетанты. И они принимают эти решения в каком-то таком пожарном порядке, не думая, не зная, не понимая. Большая часть из них даже, может быть, не знает вообще, что, где находится Украина или Крым или еще что-то. И поэтому мне немножко, нам как-то здесь вот с этой стороны очень непонятно, как Россия может даже опасаться чего бы то, что бы не исходило из администрации Обамы. Он фактически никто. Понимаете? И как-то странно нам кажется...
Нет, дает... Анна, вы меня простите, пожалуйста, что значит никто? Я не очень поняла. Что значит никто? Это для вас он может быть никто? У вас такой индивидуальный взгляд на президента Соединенных Штатов?
Нет, не у меня индивидуальный. Очень большая часть населения Соединенных Штатов над ним насмехается. И его считают таким дилетантом, незнающим. И таким, знаете, ну, действительно...
Анна, все может быть. Вы это к чему? Да, такое может быть, что есть такие люди, которые так считают. Вы это к чему говорите? Что? И что? Я все хочу. И что?
Нет, я просто говорю к тому, что его санкции, вот вы их обсуждаете, я бы хотела, чтобы это было действительно так, как вы говорите. Я бы так хотела, чтобы как-то что-то возымело действие, и чтобы мир как бы восстановился, и никаких войн, и все это. Но мне кажется просто, что Россия и русское население переоценивают... как бы интеллектуальные возможности американцев.
Ну, понимаете, Анна, мы сейчас, вы знаете, вот вы как-то, вы в какую-то теорию пускаетесь. Мы сейчас обсуждаем абсолютно практическую историю. Вот сегодня перед нами лежит конкретный список. Сегодня эти санкции уже озвучены. Мои гости, по крайней мере, Юлия Латынина, не знаю, может быть, ну, Александр тоже говорит о том, что они не такие уж безобидные, эти санкции. Нельзя сказать, что это совсем уж стрельба по воробьям. Мы сейчас обсуждаем не то, что они могут сделать, хотя они могут что-то еще предпринять, а то, что уже сделано. Василий Захарович из Новосибирска, и я Александру передаю слово. Пожалуйста, Василий Захарович,
спасибо,
здрасте.
Что подключили. Я хочу отметить качество вот вас как ведущий. Вот
это совершенно без лести. Вот я постоянно вас слушаю.
Василий Захарович, ну не отмечайте мое качество. Ну скажите, задайте вопрос, пожалуйста. Я вас
Соколова, очень... Соколов, так вообще...
Господи, порядок... Василий Захарович, вопрос задавайте.
Вопрос такой. Вот вы ведете качественно, вы начитаны.
Ой, ну не могу. Так.
Знаете, и словом владеете. Чего не скажешь о ваших собеседниках.
Все. А, собеседника. То есть вы уже сейчас собеседниками недовольны. Вы вопрос можете им задать?
Передача. А здесь какие-то некомпетентные. Они читали, наверное,
до меня. Ой, все, Василий Захарович. Да. Ну, скажите вопрос. Чем, вот Александр чем просит вас задать вопрос. Чем недовольны? Ну, я уже не дала сказать, чем он вам. Я уже вас спасла от Василия Захаровича, все свои комплименты. Так, хорошо. Александр, давайте мы ваше мнение, собственно говоря, по тому, о чем говорила сейчас Юлия со слушателями.
Я хотел, собственно, да. сказать по поводу того, что вот инструмент давления через окружение. А почему, то есть, почему я думаю, что если бы эти санкции были бы, например, Юля сказала, что вот ссылаясь на Карла Бильта, что вот типа они дали эти самые такие незначительные санкции, предупредив, что у нас еще есть в запасе. Просто если бы, например, эти санкции были бы там, ну, вот тогда в понедельник, да, то можно было сказать, что Путин, так сказать, забирает Крым в качестве там ответа за то, что вот его задели, так сказать, чтобы, так сказать, вот свое окружение как-то. Вот сейчас ситуация... диаметрально, во-первых, это медицинский факт, что он резко набрал рейтинг благодаря своему решению по Крыму. Поддержка населения, так сказать, ну это тут это,
ну, хорошо,
как,
хорошо,
это как бы
так.
Это как бы есть этот момент. А, вот. А соответственно, сейчас вот этот инструмент давления через друзей, ну, то есть, типа, вот через окружение, да, он не срабатывает, потому что, если, так сказать, ну, понятно, что это некий элемент пиар, да, но если вот вчера, помните, там вот, так сказать, пресс-релизы, которые так или иначе ссылались на Тимченко, Ротенберга, на Ковальчука, что каждый, то есть, там была приписка, что там такой... И МИРЭК считает эти санкции как признание заслуг перед Российской Федерацией. То есть давления с их стороны не будет. Другое дело, что они вправе рассчитывать на некие, ну, сейчас преференции, да, в связи с... Вот как
бы, обиженные.
Ну, не как обиженные.
Со стороны государства, да, еще больше, да. Преференции они, ну, теперь
что,
получат.
Нет, ну что значит еще так. Больше? Не надо забывать, что есть борьба кланов. Да? Недавно мы были свидетелями конфликта между РЖД, жесткого конфликта между РЖД и Роснефтью по поводу пожара на Рязанском НПЗ.
Да.
То есть понятно, что с одной стороны Якунин, с другой стороны Сечин. Вот. А, то есть и... столкновение в окружении в президентском есть, то есть разные, так сказать, интересы разные, но теперь вот та группа бизнесменов, которые попали под санкции, они как раз вправе рассчитывать на то, что их позиция будет чаще услышана, да, то есть, вот. Кстати говоря, если помните...
То есть в России они выиграют.
Вспомните, например, что там некоторое время назад Счетная палата нашла серьезные нарушения у компании Ротенберга при, если не ошибаюсь, как раз строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург. То есть это был сигнал.
Да, это было неожиданно.
Да. Вот, то есть идет борьба. И сейчас та группа, которая попала под санкции, она получает возможность в этой конкурентной борьбе, этой межклановой борьбе внутри России выиграть. Ну, не выиграть,
очень интересно.
Но получить некие... Опять же, вспомните, что сейчас будут строить мост через Керченский прорыв.
Ой, да, пролив,
извините. Да, то есть как бы идет освоение Крыма. Да, масштабный...
И кто, кстати, кто будет его строить, известно?
Ну, пока неизвестно. Вот, мост Трест, который контролируется Ротенбергом, называется в числе претендентов. Угу. А дальше делайте выводы.
Хорошо. Мы, Владимир из Ростовской области, пожалуйста, задайте вопрос.
Добрый вечер.
Спасибо. Да.
У меня, я обращаюсь к Латыниной,
да.
Юлии. Значит, вот пусть она оценит мое мнение. Пока мы ведем разговоры об эффективности санкций,
да.
В ночное время в Ростовской области массово движутся колонны к восточным БТРов, к восточным границам Украины. И жители Донецка челом бьют, просто плачут и просят жителей Ростовской области помочь им в проведении референдума. Ну, вы сами понимаете, какой референдум. Спасибо.
Мы понимаем, какой референдум. Юлия, давайте, ну, пожалуйста, раз вас просят все-таки слушатели оценить всю эту военную историю и настроение на востоке Украины, пожалуйста, оцените, дайте свой прогноз. Удастся эту идею референдума протащить? Пока губернатор там сопротивляется, Донецкий, говорит, что речь может идти только о социологическом опросе, но, тем не менее, вот ваша оценка расстановки сил сегодня там.
Ну вот, собственно, мы увидим, действуют санкции или нет, потому что если референдума не будет, и жители вдруг перестанут слезно челом бить, и как этот самый глава правительства Финляндии, господин Кусинен, вдруг обратно превратятся в безобидных бумажных крокодилов, то, значит, санкции возымели действие. Как я, вот у нас тут дама звонила из Америки со словами, что Обама – это никто, и что американцы глупые санкции принимают. Я должна сказать, что вот в данном конкретном случае мы видим, что как раз вся система санкций выстроена очень грамотно. Как я уже сказала, она выстроена в строгом соответствии вот с тем, как должен развиваться теория конфликта, с теорией построения конфликта, при котором каждый следующий шаг должен быть сильнее предыдущего, при котором ты всегда должен давать противнику возможность отступить назад, и при котором у тебя всегда должна быть возможность сделать следующий шаг. Вот в данном случае американские санкции полностью следуют всем этим трем правилам. То есть достаточно, как я уже сказала, жителям перестать подавать петиции о референдуме и БТРам покатиться обратно, и ничего следующего не будет.
Но из того, что вы говорите, следует вывод, что эти петиции о референдуме, это просто, они по прямой указке, они как марионетки Москвы, там в Донецке эти люди действуют. То есть просто связь там совершенно непосредственная.
Да, я так думаю. Ну, я думаю, что там чуть сложнее, потому что в Донецке господин Ахметов, конечно, немножко играет свою игру, он немножко, знаете, похож на тех китайских разбойников, которые во времена крупных китайских восстаний переходили со стороны правящей династии на сторону претендента и при этом повышаясь в должности. Но, во всяком случае, да, я могу привести в подтверждение своей точки зрения одну простую вещь, что пока Янукович сидел на месте, пока был Майдан, эти люди говорят, что там Майдан – это агенты Запада. Что им мешало представать против Майдана в ноябре, декабре и феврале до того, как Янукович сбежал? Наоборот, было бы проще. Только в тот момент, когда Янукович сбежал, и Россия осталась без того человека, которого она сделала предложение, которого он не мог отказаться, вдруг образовались эти люди. Спонтанный народный ответ таким не бывает. Мы видели, как бывает, как выглядит спонтанный народный ответ на Майдане. Сегодня Янукович объявил, что он не присоединяется к ЕС, вернее, прерывает переговоры с ЕС, завтра собрался Майдан. А значит, эти через 4 месяца после Майдана вдруг эти вот Кусинены обнаружили, что они с Россией. Не верю, как сказал Станиславский.
Закон о языке был отменен тут же.
Но закон о языке был, тем не менее, ну, пришло новое правительство отменять закон о языке. Потом они включили.
Александр, они включили. Понимаете, это знаете, вот такие вот революционные, это, конечно, безумная совершенная история, от которой они очень, к сожалению, возымевшие тяжелейший эффект. Но они очень быстро, слава богу, сообразили. Да, они совершили ошибку. Вы думали, что они вообще никакой ошибки не совершат? Они совершают ошибки.
Нет,
это была ужасная ошибка.
Нет, я считаю, что ошибка, что я считаю, что та роль, которую сейчас продолжает играть правый сектор в украинской политике, она в принципе недопустима, на мой взгляд.
Вы считаете, что она до сих пор очень велика, эта роль?
Считаю,
а в чем это проявляется?
Ну, хотя бы то, что Ярош выдвигает свою кандидатуру на пост президента, хотя бы что...
Он уже подал заявку?
Что это самое?
Он подал заявку?
Ну, он заявил о том, что он будет участвовать. Хорошо.
Это все еще... Это, дело в том, что там очень... Там совершенно непонятно, как пойдет пара Ярош-Тигныбок на выборы, не мешая друг другу, совершенно непонятно.
Нет.
Давайте мы пока эту фантастическую ситуацию обсуждать еще не будем. Мне только что принесли европейский список санкций. Если вы помните, что первый был такой немножко, ну совсем он был никакой европейский, он не пересекался с американским, там были какие-то военные, которые говорили, что мы и так в Европу не ездим. Теперь все посерьезнее. Он повторяет те фамилии, которые мы уже слышали у американцев, это Дмитрий Рогозин, это Сергей Глазев, они теряют право ездить в Европу. У них замораживается там счета, и недвижимость, есть она, нет, но все заморожено в любом случае. Это Сергей Нарышкин, это Владислав Сурков. И самое главное, то, что я вас хочу попрошу вас прокомментировать, это Дмитрий Киселев. Что скажете, Александр? Дмитрий Киселев попал под европейские санкции.
Ну, вы знаете, как просто вопрос, за что он туда попал? Один мой коллега, но я, в принципе, думаю, что там он достаточно известный человек, чтобы его назвать в эфире, это Игорь Мальцев. А вот, он в Фейсбуке...
Публицист.
Да-да-да, журналист.
Коммунист,
да, он в Фейсбуке достаточно, ну, то есть правильно написал, что когда, ну, опять же, это санкции Евросоюза.
Евросоюз,
но он сказал, что если под санкции попадут журналисты, как бы я к ним ни относился. Угу. Но это уже нарушение первой поправки.
Это же, а вы все еще считаете его журналистом до сих пор? Вот вы лично.
Я
для вас, Дмитрий Киселев, это коллега. Вот для вас.
И, опять же, да. Я уточню, за что он попал. Если он попал за свои выступления в эфире,
да,
то завтра могу попасть я за свои там колонки в «Известиях».
То есть, что бы он в эфире ни делал, если вы попадаете в эфир, вы уже априори застрахованы от...
Я не
вы
говорю,
уже априори журналист. Если вы в эфире, если вот вы вот сейчас за этим экраном стоите, вы уже в эфире, и вы можете делать все, что угодно. Вы можете человека расстрелять за стеной, там, вот за этим, за этой рамой.
Нет,
я не понимаю.
Нет, это за то, что я говорю. Я за то, что я говорю. Я могу, как бы,
да.
У меня лично, как бы, я не скажем так, вот там у меня там теща, да, а вот по поводу. То есть, вот,
то есть вы можете
ситуация...
Что бы вы ни говорили, если вы говорите это. Вот там, вот в этой рамке, куда мы сейчас с вами смотрим,
нет,
вы уже журналист.
Нет, если меня, у меня берут интервью, я не журналист. Но если я веду программу, я так или иначе журналист.
Что бы вы при этом не говорили? Что бы вы ни говорили, вы журналист.
Нет, есть закон об экстремизме, да. То есть,
да.
Если я нарушаю закон об экстремизме, я, когда Киселев, например, говорит, что там копается в этих псевдонимах, да, то есть там Иртенев, это на самом деле Рабинович,
да.
Да, это непотребно, на мой взгляд, да?
Да.
Вот. То есть, тут уже могут включаться некие механизмы, там, поиск там закон
а
об
когда он разжигает ненависть к сексуальным меньшинствам?
Тоже.
Да.
Но как бы санкции со стороны государства, потому что, то есть, какая-то его роль во внешнеполитических играх, я считаю, что это как бы...
Что?
Это все-таки это нарушение свободы слова.
Нарушение свободы, хорошо. Юль Латынь, а что вы считаете по поводу Дмитрия Киселева? Вот оказалось, что он теперь официально в Европу не ездит.
Вы знаете, у меня есть совершенно роскошное алиби. Я была одним из немногих российских журналистов, которые поддержали решение Российской Федерации, а, насколько я помню, лишение аккредитации, во-первых, господина Люка Гардинга из «Гардиан», а во-вторых, господина Дэвида Сеттера. Я не помню, в какой газете работал этот американец. Люка Гардинга, насколько я понимаю, лишили аккредитации за то, что он съездил в Дагестан и после этого написал статью, из которой следовало, что смертниц, взорвавшихся в российском метро, подложили туда сами ФСБшники, чтобы скомпенсировать мирный ислам, а господина Дэвида Сеттера за рассказы примерно аналогичного толка о Волгоградском теракте и о терактах 99-го года. Так вот, да, я считаю, что это не является нарушением свободы слова, потому что господину Сеттеру и Гардингу никто не запрещал писать чего угодно. Просто если человек... Мы все прекрасно понимаем, что есть журналистика, и есть некая грань. Вот господа Гардинг и Сеттер, с моей точки зрения, эту грань перешли. Точно так же в другом направлении эту грань по отношению к Соединенным Штатам перешел журналист Дмитрий Киселев, и, соответственно, журналиста Дмитрия Киселева Соединенные Штаты не увольняют с его программы, ему это только плюс, но если он так ненавидит Соединенные Штаты, зачем ему там появляться? Согласись.
Юль, я уточню, что Дэвид Саттер – это наш коллега, он работал у нас здесь на Радио Свобода, и ни о каком там, о его публикациях речь, по счастью, не шла в решениях о его выдворении. Это были чисто процедурные вопросы. То есть
Елена,
там ни одна, да, ни разу никакая публикация не звучала в том, что
Елена,
его криминировали.
Точно так же не звучала публикация у Гардинга, и точно так же не звучала публикация у Киселева, но мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы понимаем, речь идет о вещах, когда, скажем так, я считаю, что американцы вправе не допускать в свою страну людей, которые утверждают, что 9-11 устроили сами американцы. И точно так же русские, скажем, вправе не допускать в свою страну людей, которые рассказывают, что ФСБ подложила смертниц метро, чтобы скомпрометировать мирный ислам.
Вот подчеркнул мне Александр Бирман, что он является менеджером Дмитрий Киселев в этом списке, директора Российского федерального информационного агентства «Россия сегодня». То есть, почему решили это подчеркнуть?
Я к тому, что санкции там не потому, что он там вел программу «Вести недели», в которой там та-та-та-та-та было сказано, там проеденный пепел или как-то вот это.
Ну,
вот.
Это да.
А он фигурирует в списке санкций как
глава такого-то. Это ровно то, о чем сказала Юлия Латынина. То, что мы прекрасно понимаем, что стоит за этой строчкой, какие конкретные вещи, те, которые он делал, явились причиной для того, что на него наложена вот эта санкция. Хотя он может писаться при этом директор Российского информационного агентства «Россия сегодня», в котором он еще и не проработал толком 2 месяца. Оно даже еще не реорганизовалось после того, как ушла Миронюк. Давайте послушаем Сергея из Санкт-Петербурга. Сергей, у вас секунды, пожалуйста, успейте сформулировать вопрос.
И усомниться в компетенции вашего собеседника по фамилии Бирман Александр.
Ой, да? Сергей, не усомниться. Эдуард из Москвы, давайте вы вопрос, потому что у нас на вопрос только время, не на сомнение.
Здравствуйте. Два коротких вопроса. Начну с первого. Сам не сравнивал 2 списка, европейские и американские, но где-то в аналитике было, что они пересекаются.
Да, пересекаются. Да, эти списки пересекаются практически, ну, они почти целиком. Так, речь об этом уже и шла, что эти списки будут синонимичными. Кстати, Канада полностью дублирует американский список. В Канаду запрещен въезд тем же лицам. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Событием были санкции в отношении российских чиновников.